Валентин и Юлия Гнатюк. Пероновы дети. Деревянная книга. Часть первая. Деревянная книга. Глава первая. Странная находка. Ноябрь 1918 года. Харьковщина.
«На некоторых досках, — продолжал денщик, — начертаны какие-то рисунки, как мне кажется, технического содержания».
Майор поморщился. Слишком правильная и излишне витиеватая речь студента его раздражала.
«Какие еще могут быть рисунки технического характера на древних досках, Клаус?»
«Ферфлюхтес ветер, ферфлюхтес ланд, онзенерцайт, аллес аллес гет цум тойфель».
«Проклятая погода, проклятая страна, бессмысленные времена, все-все к черту, по-немецки». Сидя в старинном кресле с причудливо изогнутыми ножками, восклицал немецкий офицер средних лет, грузноватый, с заметной лысиной и крайне недовольным выражением лица. Он зябко передергивал плечами, закутанными в женскую пуховую шаль, ворча на нерадивых работников, которые никак не могут хорошо натопить в доме, и на подступившие холода, что поутру схватывают ледяным дыханием вчерашнюю грязь, и на всю эту непонятную, неорганизованную, да еще и подхватившую эпидемию революции Россию. Эпидемия эта оказалась столь заразной, что даже дисциплинированные немецкие солдаты подвержены ее разъедающему воздействию. В Германии обстановка сложная. Кайзер Вильгельм убит. Утром посыльный передал распоряжение генерала фон Дитца завтра быть в Харькове. Оттуда формируется поезд для возвращения на родину, в Германию. А здесь все нелогично, все поставлено с ног на голову. Здравый смысл отсутствует напрочь. Богатейшая земля и нищие жители. Высокообразованная, владеющая несколькими языками, тонкая прослойка интеллигенции, как, к примеру, хозяева нынешнего особняка, и почти полная дикость и безграмотность среди остального населения. Что начнется здесь после нашего ухода? Наступит полный хаос. Страшно даже подумать.
«Парьяська!»
— с трудом выговаривая непривычное имя прислуги, закричал немец.
«Чего вам, паны?»
— произнесла певучим голосом крепкая женщина лет 40, войдя в комнату.
«Варум ist kalt? Почему не топить? Почему холод?»
«Та вы шо, хер майор, якайце холод. Ну, Петро, тришки опоздав, зараз ему ваш фриц да помогает дров нарубаты», — заворковала она. «Вже ж чует дух пышов теплый. Чого це вы репетуете, ей-богу, не разумею».
«Век, штум в синеге вайбе. Уходить!»
«Прочь, глупая баба», по-немецки. Закричал офицер, прогоняя болтливую горничную. Из-за двери послышался шум, возня и резкий окрик денщика.
«Was ist denn noch, Klaus?»
«Что там еще, Клаус, по-немецки?» — окликнул майор. Тощий рыжий унтер-офицер возник на пороге, держа в руках увязанную стопку книг. За ним с искривленным болезненной гримасой лицом следовал старый хозяин имения.
«Оставь, не трогай!» — возмущался он. «Помилуйте, господин офицер!» — обратился он к майору. «Велите, чтоб он не брал книг! Эту библиотеку мои деды-прадеды собирали. Сам Григорий Сковорода у нас гостил. Да как же можно? Скажите ему...»
От большого волнения старик с немецкого то и дело переходил на французский.
«Гермайор», — отпихиваясь от хозяина, доложил унтер-офицер. «Все готово к отъезду. Остались только книги, а все не помещаются».
«Век, поди прочь!»
— он толкнул старика в грудь. Майор инженерных войск Хельмут Бремер нехотя поднялся, сбросил с плеч женскую шаль, обернул вокруг шеи шарф и застегнул шинель на все пуговицы, аккуратно водрузил на сильно обозначившуюся лысину каску с золочёным шишаком. Не обращая внимания на семенящего следом и слезно причитающего старика, майор прошел в библиотеку, цепким взором окинул аккуратно увязанные стопки книг и каких-то старых пергаментов. Из всего велел выбрать книги в красивых дорогих окладах.
«Это вот, к примеру, зачем?»
спросил он, пнув сапогом тяжелую стопку каких-то трухлявых деревянных дощечек, испещренных бесконечной вереницей непонятных букв, словно подвешенных под кривоватыми линиями. От пинка стопка упала, завязка лопнула, и дощечки с глухим стуком посыпались на вощёный пол.
«Вы сами говорили, гермайор, что ваш двоюродный брат интересуется всякими древностями».
Бывший студент Кёльнского университета Клаус Визе в благодарность за то, что ему не приходится кормить вши в окопах, старался изо всех сил услужить господину майору, который, будучи военным инженером, был все таки больше инженер, чем военный. Поэтому Клаус, являясь прекрасным чертежником, не только помогал майору в его работе и обеспечивал бытовые условия, но и проявлял рвение в добыче ценных предметов, утвари, книг, картин и икон, которым его хозяин был неравнодушен. «На некоторых досках, — продолжал денщик, — начертаны какие-то рисунки, как мне кажется, технического содержания». Майор поморщился. Слишком правильная, излишне витиеватая речь студента его раздражала. «Какие еще могут быть рисунки технического характера на древних досках, Клаус?» Брэмер взял одну из дощечек, услужливо поданную денщиком, пробежал глазами непонятную вереницу значков и действительно увидел на полях странные изображения. Взял еще пару штук, нечто похожее на летательные аппараты, диски, спирали. Вспомнил горячие речи кузена, помешанного на оккультных науках. Может, Ханс разберется. Хотя ему, Хельмуту, инженеру не только по образованию, но и по складу ума, подобные речи всегда казались сущим бредом. «А тут что?» Брэмер потянул вторую стопку дощечек, скрепленных между собой продетыми в отверстия кожаными ремешками. Полистав деревянную книгу, увидел изображение каких-то зверей, растений, орнаментов. Ботаника, что ли? Но это уж вовсе ни к чему. «Хорошо, Клаус, эту стопку возьми», — указал он на первую. «Остальные с быками и кустами брось. Да кликни фрица, хватит ему горничную тискать да дрова ей рубить. Пусть поможет носить вещи и книги, а заодно старика уберет, надоел совсем». Рассерженно велел майор и стал спускаться по деревянной лестнице к выходу. Дородный фриц, угрожая штыком винтовки, загнал старого хозяина на кухню, откуда испуганно выглядывали молодые паны и их дети.
«Папа, оставьте их, не надо! Пусть берут, что хотят!» — умоляла дочь, таща отца за рукав.
«Все столовое серебро забрали! Картины, иконы, ладно! Но книги, книги!» — прижимал ладони к лицу Захаржевский. «Сидеть тут, иначе пав-пав!» Грозно велел фриц и затворил дверь, поспешив на помощь Клаусу.
Когда крепкий армейский фаэтон, запряженный сытыми лошадьми, подкатил к высокому крыльцу с двумя полукругло спускающимися к пандусу для экипажа и мраморными лестницами, Клаус стремглав подскочил к фаэтону и помог взобраться продрогшему от холода геру-майору, поставил его тяжеленные чемоданы.
«Трогай!»
– велел он второму солдату, исполнявшему роль возницы. Фаэтон с грохотом покатил по мощенной диким камнем дороге. За ним доверху груженная всякой поклажей телега, которой правил фриц. В воздухе закружились снежинки. Денщик с майором проводили глазами становящуюся призрачной аллею с фигурами и дом с белыми колоннами.
«Никогда не думал, что в России может быть так холодно», — возмущался офицер.
«Мы в Малороссии, гермайор», — учтиво подсказал денщик.
«Один черт», — махнул Брэмер, натягивая перчатки.
«А я, господин майор, никак не ожидал встретить в этой варварской стране столь великолепные постройки, библиотеки, картины», — с долей изумления говорил унтер-офицер.
«Боюсь, Клаус, скоро от всего этого ничего не останется. Можешь гордиться, что, увозя с собой, мы спасаем хоть малую часть. Как ты говоришь, называется это село? Все время забываю название».
«Филики Порлук, гермайор».
«Филики Порлук», — фыркнул инженер. «Чего можно ожидать от места с таким названием? Все-таки хорошо, Клаус, что мы едем домой».
Осень 1919-го. Великий Бурлук. Еще раз прошелся по библиотеке. Что-то с хрустом лопнуло под сапогом. Наклонившись, поднял кусок деревянной дощечки, старый и почерневший. К удивлению Изенбека, он был испещрен знаками, или скорее буквами, вырезанными от руки чем-то острым. Дорога тянулась через редколесье. Было сыро и промозгло. Ливший всю ночь дождь к утру перешел в мельчайшую осеннюю морось, которая висела в воздухе, медленно оседая на голые кусты и деревья, и черные скелеты акаций особенно резко выделялись на серо-унылом фоне. Хотя температура была плюсовая, холод пробирал до костей даже тепло одетых людей, особенно тех, кто сидел без движения. Сырость скользким ужом вползала под одежду, замедляла ток крови в жилах и делала непослушными суставы. Крупные капли то и дело срывались с веток на головы, плечи и руки солдат. Брезенты телег, стальные туши орудий, ящики с боеприпасами. На крупы усталых лошадей, безотказно влекущих военный груз по разбитой и размокшей дороге, все больше заплывающей грязью. Легкая, совсем не предназначенная для такого пути пролетка резко кренилась то в одну, то в другую сторону, и каждый раз неприятно скрипела, ухая в невидимые подмутные жижей выбоины. Коренастый солдат-возница, рыжий с круглым веснушчатым лицом, то покрикивал на лошадь, то что-то досадливо бормотал под нос. Наконец, не выдержав, повернул голову к седоку.
«Господин полковник, как прибудем к месту дислокации, вы уж прикажите лошадь поменять. Запаленная она, быстро идти не сможет, срам да и только. Да еще левая задняя не подкована, едва за орудиями поспеваем».
Сидевший в пролетке офицер лет 30, сухощавый, подтянутый, являлся командиром Марковского арт-дивизиона Деникинской армии. Звали его Федором Артуровичем Изенбеком. Задумчивые умные глаза, высокий лоб, тонкие черты лица. Все говорило о врожденной интеллигентности и даже лиричности натуры. Примесь тюркской крови проявлялась в его внешности слегка выступающими скулами и некоторой смуглостью кожи, что только добавляло привлекательности. Почти полностью европеизированные черты лица и голубые глаза говорили о смеси горячих восточных кровей с более спокойным темпераментом славян. Дед Федора Артуровича был туркменским беем, мусульманином. Настоящим его именем было Айзенбек. Однако он принял христианство, получил при крещении другое имя, а Айзенбек перешло в фамилию Изенбек. Он служил России как честный землевладелец, имел чины и заслуги и смог дать детям блестящее образование. Один из сыновей, Артур, отец Изенбека, по примеру батюшки женился на русской княгине, переехал в Петербург и стал морским офицером, дослужившись до чина адмирала. Старший из его сыновей, Теодор, или по-простому Федор, также закончил штурманское отделение Петербургского морского корпуса. Но не менее чем морская служба, молодого Изенбека привлекала живопись, и столь серьезно, что он успешно закончил и Академию художеств. Полковник не слушал брюзжения вестового и не обращал внимания на неровности дороги и опасный крен экипажа на колдобинах. Поеживаясь от падающих за ворот капель, плотнее запахнув шинель и глубже нахлобучив фуражку, Федор Артурович весь был поглощен невеселыми, тяжкими, как камень, думами. Осень, умиротворенность засыпающей природы, канун первых холодов — эта пора никогда не оставляла его равнодушным. Будоражили запахи мокрой земли и опавшей листвы. Глаз профессионально отмечал то причудливо изогнутую ветку, то живописную группу лохматых сосен, то идеальной формы озерцов в низине, которые так и просились на этюды. Но теперь была совсем другая осень, мрачная и безысходная. В ней слишком многое умирало по-настоящему, без надежды на воскрешение. Марковский арт-дивизион отступал, теряя людей и снаряжение. Красные рвались к югу, опрокидывая заслоны и перерезая дороги. Фронт, как гнилая нитка, лопался то здесь, то там. Доблестная Деникинская армия, последняя надежда и гордость России, переброшенная летом к Орлу, потерпела поражение. Лихие полки донских казаков и отчаянные батальоны смертников с белыми черепами на рукавах, готовые сражаться до конца, не смогли устоять перед красными. Как же так? Выходец из княжеского рода, потомственный морской офицер, наконец, отличный командир, полковник Федор Артурович Изенбек, не мог понять, почему он вместе с кадровыми, хорошо подготовленными офицерами, имеющими за плечами не только военное образование, но и боевой опыт 14-го года, отступает под ударами большевиков, полуобученных, полуодетых, недостаточно вооруженных, почти поголовно безграмотных. Этого быть не может, не должно. И тем не менее, оставлены Курск и Белгород, и чем дальше, тем больше распадается фронт. Солдаты и младшие чины дезертируют, а то и переходят на сторону красных, перебив своих офицеров. Не далее, как два дня назад, подобное случилось и в его дивизионе. Был получен приказ сменить позиции и прибыть к стоящему в резерве 5-му полку, поступив в распоряжение командира Михайлова. Проще говоря, отступить. Пулеметная трескотня и частые винтовочные выстрелы красных слышались уже на обоих флангах. Каждая минута промедления могла дорого обойтись. Когда Изенбек дал команду на отход, близился хмурый осенний вечер. По мере быстрого наступления темноты все четче выделялись полыхающие зарево далеких и близких пожарищ. Снимаясь по батарейной, дивизион потянулся в юго-восточном направлении. Спустя несколько часов ненадолго остановились, проверяя наличие материальной части и личного состава. Оказалось, что на марше отсутствовала вторая батарея. Особо беспокоиться пока не следовало. Она уходила последней, могла сбиться в темноте и пойти другой дорогой. И все же некоторая тревога поселилась в душе Изенбека. Тревога усилилась, когда утром вышли к условленному месту встречи и прождали еще часа два. Вторая батарея так и не объявилась. Изенбек выслал конный разъезд ей навстречу, а дивизиону приказал продолжать движение. Через некоторое время разъезд вернулся. Изенбек не сразу признал в догнавших его верховых командира второй батареи штабс-капитана Метлицына. Всегда подчеркнуто аккуратный, слегка надменный и готовый вспыхнуть из-за малейшего пустяка, Метлицын являл сейчас жалкое зрелище. Мокрый, грязный, без головного убора, с безвольно опущенными плечами и погасшим взором. Лицо его украшали несколько глубоких царапин и багровый кровоподтёк слева. Лошадь была без седла.
«Останови!»
— бросил Изенбек возницы и вылез из пролетки.
«Докладывайте!»
Сухо обратился он к спешившемуся и вытянувшемуся перед ним во фрунт Метлицину. Штабс-капитан, часто запинаясь, доложил, что во вверенной ему второй батарее возник бунт, и она дезертировала. Слушая сбивчивый доклад Метлицина, полковник живо представил картину происшедших событий, как суетились у орудий и ящиков со снарядами батарейцы, подгоняемые близкими выстрелами и надвигающейся теменью. Как от излишней поспешности привычная работа давала сбои, не ладилась, и это еще больше нервировало людей, в особенности Метлицина. Он носился от орудия к орудию и матерился, понукая и без того задерганных командиров. Дивизион уже скрылся за небольшим леском, а его батарея только собиралась выходить на дорогу. В этот момент лошади, тянувшие первое орудие, сгрудились в узком проходе со вторым, сцепились с бруей и закупорили путь остальным. Метлицын окончательно рассвирепел. Глаза его налились яростью. Он подскочил к пытавшимся расцепить лошадей солдатам, выхватил шашку и заорал, что сейчас он их сукиных детей изрубит на мелкие куски. Нервы одного из солдат не выдержали.
«Да пошел ты сам, ваше благородие! Не путайся тут под ногами!»
Бросил в сердцах пожилой наводчик второго орудия желдак, остервенело дергая поводья. Вспышка настоящего бешенства ослепила уязвленного насмерть Метлицына. Глаза его прикипели к невысокой фигуре наводчика, а рука с остальным клинком взлетела вверх для решительного и быстрого удара. Но чьи-то грубые пальцы клещами сжали руку возле самого локтя, и тут же в левую скулу врезался костлявый кулак заряжающего первого орудия колдырина. Вспыхнувшее перед глазами Метлицына горячее пламя сменилось мягкой, обволакивающей чернотой.
«Вас ударил колдырин?» — уточнил Изенбек.
Он знал этого сутуловатого жилистого солдата, обладавшего неуловимо быстрым и сокрушительным ударом. Колдырин никогда первым не вступал в драку и вообще не любил всяких склок. Но если уж приходилось, никогда не бил дважды. Его быстрый железный кулак с первого маху повергал противника в бессознательное состояние. Штабс-капитан уже не видел, как командир первого орудия выхватил из кобуры револьвер и стал палить в воздух, пытаясь восстановить порядок, но было поздно. Непрочные истончившиеся связи, сдерживавшие людей строгой воинской дисциплиной, враз распались, подобно проржавевшим цепям, и каждый стал сам по себе. Паливший в воздух офицер вдруг рванулся и замер с удивленным, застывающим, подобно маске, лицом. Винтовочная пуля вошла ему в грудь, и офицер упал на спину, неестественно подломив руку.
«Теперь все одно, братцы, разбегайся кто куда!» —
отчаянно взвизгнул чей-то голос. Два оставшихся офицера и юнкер поспешно бросились к лесу. Кто-то разворачивал лошадей, намереваясь сдаться красным вместе с орудием. Кто вообще не понимал, что происходит и куда теперь деваться? Растерянные панические возгласы, одиночные выстрелы, крики, стоны, лошадиное ржание, проклятия и команды — все разом обрушилось на пришедшего в себя Метлицына, лежавшего в холодной жидкой грязи. Голова гудела, как церковный колокол. Штабс-капитан нащупал свою шашку, валявшуюся рядом, и более инстинктивно, нежели сознательно, отполз с дороги в кусты. Благо, что наступившая темнота скрывала его. Метлицын раздумывал, что предпринять, когда невдалеке вдруг что-то зашуршало. Штабс-капитан замер. Послышалось фырканье. Обозная лошадь, впряженная в телегу с боеприпасами, воспользовавшись суматохой, ушла в заросли пощипать жухлой травы. Метлицын обрубил шашкой по стромке, взобрался на спину лошади и погнал ее по дороге. Вслед послышались крики, бабахнули несколько выстрелов. Одна из выпущенных наугад пуль вскользь обожгла левое плечо, продырявив рука в шинели. Ночь проплутал в поисках дивизиона, выехал к какому-то хутору, где его снова обстреляли, но ни одна пуля не задела. Скорее всего, стрелявшие просто хотели отпугнуть чужака. «Утром наткнулся на разъезд, вот и все», — закончил штабс-капитан. Слушая доклад Метлицына, полковник ничем не выдал своих чувств, только губы его сжались плотнее, и на переносице собрались морщины. Еще мальчиком отец учил его, что командир ни при каких обстоятельствах не имеет права высказывать свои эмоции. Точность в приказах и твердость в принятии решений, спокойствие и собранность — этой отцовской науке Федор Артурович был верен всегда. Вот и сейчас, внутренне кляня Метлицына за невыдержанность и излишнюю спесь, полковник еще больше укорял самого себя. Он должен был помнить о самой натянутой обстановке в батарее Метлицына и не оставлять отходить ее последней. Вместе с тем, Изенбек понимал, что подобное могло случиться в любой момент.
Как любит повторять его на штаба подполковник Словиков, если в котле чрезмерно поднялось давление, то следом за этим последует взрыв.
«Сдайте оружие», — приказал Изенбек Метлицыну. «Поступите пока во временное распоряжение начштаба».
Штабс-капитан подрагивающими пальцами отстегнул портупею, протянул шашку и револьвер стоявшему рядом офицеру. Этот позавчерашний случай прибавил еще долю горечи в непростую обстановку. Что же дальше?